Екатерина Сергацкого в нашей студии, журналистка. Здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня мы говорим о, ну, можно сказать, расследовании журналистов Заборона.ком, которые нашли в Бахмутском краезнавческом музее. Ватман, можно сказать, да?
Это такой ватманский лист, который висел в таком временном госпитале, который находился в Артемовске еще тогда, в феврале 2015 года. Таких ватманских листов там было довольно много. Их развешивали постоянно в течение 2 недель и вписывали туда карандашом разные волонтеры, медики, имена тех военных, или гражданских людей, но в основном военные, которые пропали. Это были люди, которые, например, поехали на задание, не вернулись, и родные начали бить тревогу, либо побратимы обратились за помощью. Вот. И это все теперь, сегодня этот один из таких листов, он был передан волонтерами в Бахмутский краеведческий музей, и сегодня он там лежит в архивах, его невозможно увидеть, потому что он очень хрупкий, да, сам, это карандаш, он очень быстро стирается, поэтому они его вот прячут в специальной комнате, никому не показывают. Но когда-то он на них на выставке повисел, и вот нам удалось его увидеть, и мы поняли, что это реально находка, да, это очень хороший способ рассказать историю, которую еще никто, в общем-то, не знает.
Это были номера родных тех военных, которые выходили из Дебальцевского котла в 2014 году.
Это был уже 15-й год. Это операция в Дебальцево началась еще осенью 14-го, и самая активная и последняя фаза пришлась на февраль 15-го года. Это были номера родных, либо друзей, побратимов, тех, кто пропал. И там иногда появлялись небольшие заметки об обстоятельствах пропажи человека. И были совершенно трогательные даже такие подписи. И мы, когда их увидели, конечно, мы поняли сразу, что обязательно нужно про это рассказать. Вот. И, собственно, мы решили сделать очень простой шаг, да, позвонить по всем этим номерам. Их было почти 100 в этом списке. Мы захотели узнать, чем закончились поиски всех этих людей. С одной стороны, это довольно банально, но, мне кажется, и мы это подтвердили, за все это время, за 3 года, никто не пообщался с родными тех, кто погиб, либо тех, кто выжил в Дебальцево. Никто не задал им вопросов, ни один журналист, в общем-то, не попытался с ними связаться и попробовать понять, что произошло. Да? То есть эта история осталась какой-то нераскрытой. Мы вроде много знаем про то, что происходило, в общем-то, у нас самые активные фазы военные на Донбассе. Мы знаем про то, что случилось в Иловайске. И сегодня очень много историй журналистских посвящено этой теме. И есть уголовные дела, заведенные на военных чиновников, которые допустили, в общем-то, вот такие потери. По Дебальцево таких уголовных дел нет, либо мы про них не знаем. Эта операция, она, можно сказать, позорная в том смысле, что за нее так никто и не понес ответственности, никто не отчитался, и цифры погибших, они до сих пор очень сильно отличаются. То есть официальные цифры очень маленькие. В реальности все гораздо хуже. То есть в этом списке было почти 100 человек, и из них мы знаем точно, что выжило 6. 65, если не ошибаюсь, сейчас человек погибли, и остальные номера, они не обслуживаются сегодня, то есть мы не смогли до них дозвониться, в принципе. Вот. То есть понятно, что если таких листов с пропавшими было гораздо больше, чем один, да, то, наверное, и потерь было, в общем-то, больше, чем отчитываются официальные власти. Официально там чуть больше 100 военных погибло нашей армии. Это откровенная неправда. Вот. Но для нас еще было важно не только показать, даже не столько показать, там, что наши официальные власти и военные ведут себя неправильно, не рассказывают нам о том, что происходило на самом деле. Нам было важно открыть для себя заново вот эту историю этой операции через человека, да, через этих военных, которые туда ушли, которые кто-то из них получил звание героя, кто-то нет. Но они каждый со своими целями шли на эту войну, и за каждым из них стоит своя какая-то личная история, и у них остались родственники, которые их помнят, и которым тоже есть что сказать. И мы очень хотели показать, как они живут, да, чем они живут. Вот для нас было вот важно какую-то очень человеческую сторону показать всего этого.
И вы сняли такие видеоролики?
Мы сделали много всего, да, то есть мы записали все разговоры по телефону, которые мы вели, да, то есть мы все документировали. Мы записывали отдельно потом видео зарисовки такие жизни тех людей, которые согласились на это, потому что большинство из наших собеседников, они не хотели говорить ни о чем, потому что у них до сих пор...
Потому что больно.
Им сложно, им тяжело, да. И мы многих уговаривали. И вот один из наших героев, который выжил, да, вот мы нашли одного выжившего, мы тоже долго уговаривали на то, чтобы он с нами поговорил, но мы вот прям счастливы, потому что история, которую мы с ним записали, она вот...
Это Константин очень... Макиенко.
Да.
У нас есть возможность послушать фрагмент как раз-таки записи с Константином Макиенко.
Вы уже розуміли на той момент, що ви знаходитесь в оточенні?
Ще би перевиком за 3 неділі, коли закінчилися хліб, води взагалі не було. Да, январ місяць, були дощі. І цей дощ, він при морозі замерзав на деревах. І котили ламали ветки. Кидали їх в котел, затаплювали костер, рідки викидали, воду акуратненько зливали, грязюка залишалася там, прикип'ячували, це була вода. І ще такий був водолюб, коли підходиш до води, а її немає, і знаєш, що з цієї води, яка є там, відро чи піввідра, ще треба їжу приготувати, ну, так ковтав слину, якої вже не було, ішов на пост. Ось такі були умови. Це були класні умови, спартанські.
Это говорит Константин Макиенко, боец, который выжил, боец 13-го батальона Чернигов, который во время обороны Дебальцево нес службу на позиции «Свинарник».
Ну да, они действительно стояли в «Свинарнике» и его обороняли. Вот он подробно рассказывал про то, как они этот свинарник обороняли. Ну, это, вот сейчас он рассказывает об этом с улыбкой, потому что он все это уже прошел, как бы внутри себя пережил. Но вот он, да, ну стоим в каком-то свинарнике, обороняем его. Зачем? От кого? Почему? Никакого приказа нет. Куда идти дальше неизвестно. Что вокруг непонятно. Да, то есть полная неизвестность. Было такое ощущение, что их просто бросили там в этом свинарнике, да, и, в общем-то, и дальше делайте, что хотите. Но вот ему повезло, и Константин выжил. И сегодня чувствует себя нормально. Ну, у него есть травмы, они ему, конечно, мешают, но он как-то вот не потерял такую силу духа, и он, ну, такой, он оптимист вообще, да, ну, вот он говорит, что это были спартанские условия, они ему нравились, да, что вот можно было себя проявить, да, быть постоянно в тонусе. Вот. Но некоторые из тех, кто выжил, они не смогли пережить эту травму. Они, ну, один из героев, с которым мы не смогли записать интервью, он, ну, у него очень сильная психологическая травма, он не общается ни с кем из родственников, он отказывается, он говорит, лучше бы я там погиб вместе со своими товарищами. Ну, в общем, это такая довольно частая, к сожалению, история, которая происходит с военными, которые смогли вот пережить вот такие большие, серьезные операции военные.
У нас есть еще фрагменты разговоров с родственниками, но уже, к сожалению, тех бойцов, которых с нами нет. Я уже говорила Катерине за кадром, что сложно мне было слушать эти синхроны. Вот тяжело психологически, и наверняка я просто не могу себе представить, как тяжело было вашим коллегам, которые провели 60 таких интервью.
Ну, они все рыдали. Тут я могу сказать точно, что когда мы записывали это интервью, то, ну, плакали просто все. Там, видеограф, звукорежиссер, продюсер, журналист. Ну, вот все, кто принимали в этом участие, они просто, ну, не могли сдержать себя, потому что, ну, даже сейчас, когда я пересматриваю это все, у меня накатывают слезы, потому что, ну, вот это что-то такое... Когда ты общаешься с родными, близкими людей, которые пошли воевать, ну, сложно слушать их истории. Но, тем не менее, я вот уверена, что такие истории очень, очень важно рассказывать сегодня. И для того, чтобы чтобы продолжать думать о том, что такое сегодняшняя война на Донбассе, какие у нас есть результаты на сегодня, что дальше. Ну, то есть это еще один способ говорить о самой тяжелой теме в нашей стране сегодня.
Самое сложное для меня фрагмент был с женой Валерия Кучера. Я предлагаю послушать сейчас запись этого разговора, а потом мы расскажем его историю.
Він позвонив, як зараз помню, десь половині першого. Був дуже сильно великий обстріл. Він мене ще так спросив, а що ви робите? Я кажу, зараз буду дітей кормити, а ти що робиш? Він каже, там тут гуляємо, він каже. Каже, у вас там все хорошо, він дав, все нормально, а тільки, мабуть, я додому не вернусь.
Ось так, мабуть, я додому не вернусь, сказав Валерій Кучер своєї жені, і він подорвався на розтяжки. Бойця в живих уже нет. Історія сложна, і його жена Валерія розрішила вам зняти відео со своей жизни, со своей кухни. И на самом деле этот голос и эта история на фоне обычной бытовой жизни смотрится очень сильно. Вот.
Да, спасибо, мы старались.
Я бы попросила вас, Катерина, немного рассказать о Валерии.
Да, Валерий Кучер погиб в ночь с 16 на 17 февраля. Он наткнулся, он шел вместе с колонной, с бойцами, которые возвращались из Дебальцево, на тот момент уже окруженного, хотя официально выход из Дебальцево начался 18 февраля, то есть только спустя два дня. Тем не менее, колонна наткнулась на минное поле, и техника начала взрываться. Бойцы уже, кто куда побежал, как это происходит обычно. Ну и Валерий Кучер попытался спрятаться в кустарнике, и там его ждала растяжка, он погиб там на месте. Возможно, его могли бы спасти, если бы на месте были медики, либо кто-то успел, да, но вот такое бывает, что очень многие бойцы, к сожалению, там в Дебальцево, они погибли даже не столько от ранений, сколько того, что им вовремя не оказали помощь, они либо замерзли на морозе, потому что тогда стоял очень сильный мороз, там, минус 15, минус 20 градусов, либо от того, что они истекли кровью, и никто вовремя не смог остановить. Вот, это, такая одна из характерных историй для того, что тогда происходило. Интересно, что потом Анжела, его жена, обнаружила, что телефон мужа оказался в руках у некого человека по имени Гера. Вот он представился так, Гера, да, и говорил с таким, сложно сказать, русский акцент, да, но вот точно не украинский, да, что-то ростовское, может быть, да. То есть она получила сообщение о том, что муж вышел, появился на связи, она еще не знала, что с ним. Она позвонила и ответила вот некий человек по имени Гера и сказал, что нашел этот телефон в бронежилете у Валерия. Он зачитал паспортные данные. Анжела поняла, что да, это мой супруг. И Гера сказал, вы его не увидите, мы вам его не отдадим. И телефон выключили. Но так получилось, что в Дебальцево на тот момент действовала такая очень ответственная и даже, я даже не знаю, какую подобрать характеристику к этой группе, «Черный тюльпан». Да. Это люди, которые реально делали что-то невероятное. Они умудрялись забирать тела погибших с территории, которая уже контролировалась боевиками, и привозить родственникам. Да, это вот было что-то из ряда вон.
Они делали это за свои деньги.
Надо учитывать, что они никому не платили. Да? То есть они это такие волонтеры, которые, в общем-то, поняли, что никто этим не будет заниматься, мы можем, поэтому вот мы делаем. И они очень многих из тех героев погибших, которые были в нашем списке, они как раз их и нашли, их тела. Вот, они их нашли, привозили в морг в Днепропетровске, там уже родственники приезжали туда и на их опознание. Вот, они проделали колоссальную работу, и, к сожалению, в какой-то момент боевики решили создать клон такой организации, и, в общем-то, «Черный тюльпан» больше не может попадать на те территории. Стало очень сложно работать, и я так понимаю, что деятельность группы практически свернулась, да, до каких-то небольших совсем инициатив. Вот, но на тот момент они реально, ну вот, прям спасали людей. Уже как бы не живых, но для родственников это имеет очень большое значение, чтобы они могли увидеть тело, удостовериться, похоронить как следует, и вот это все.
Ну, не все из тех родственников, с которыми вы говорили, все-таки нашли тело и смогли похоронить родных.
Нет, из наших героев все смогли.
Все?
Да, все. Рано или поздно, многие, там, ну, некоторые из них искали там, год, например. Год искали. Да, то есть через год, через полтора года они нашли это тело. Там были целые расследования. Но поскольку эти люди отказались нам, в общем, рассказывать эту историю публично, там, в силу разных причин, то, в общем, это осталось за кадром той истории, которую мы сделали. Вот. Но вот таких ситуаций было много.
Я предлагаю послушать еще один фрагмент разговора с родными Анатолия Сулумы.
Сулимы.
Анатолий, член медроты имени Пирогова, которые спасали раненых военных во время Дебальцевской операции.
Днем он меня никогда не звонил, только рано и вечером. Мне позвонил, и я говорю, а что ты так звонишь? Та так, хочу голос почути. Я говорю, что сталося? Ні, все нормально, у нас тут просто дуже заварушка, то быстро. И він начав, я чую, что там дуже суматоха, а він каже, ну все, я буду їхати, бо за нами приїхала машина, нам тут треба вивозити дуже важкого пораненого. На нас поломка, щось там, отак от все швидко, це буквально, ну, 2-3 хвилини ми говорили. Все, я буду на базі, наберу. Оце був останній зв'язок. Потім вже вечором я йшла з роботи, почала його набирати, зв'язку не було.
Після цього розмови Анатолій подорвался, когда ехал в машине с ранеными, в этот день закрывался Дебальцевский котел.
Да, история Сулимы, она очень сильная, потому что многие знают вот эту медицинскую роту имени Пирогова, которая работала в Дебальцево. И когда мы начали раскапывать этот список и звонить по нему, мы увидели, что напротив имен вот, Анатолия Сулимы, Сергея Кацабина и других медиков стоит имя Ксена. Мы сначала думали, что это Ксения, потом, в общем, мы поняли, кто это. Это волонтер, которая еще с Майдана начала волонтерить с медиками вместе. И у нее позывной Ксена. Мы с ней поговорили и поняли, что она... Ну, мы осознали, насколько этих медиков хорошо знали у нас, ну, как бы в нашем таком кругу журналистов, культурных критиков, потому что в этой же роте работал Алекс Ардарян, который сегодня занимается документальным театром, например. И он все это прошел вместе с ними, и он предоставил нам фотографии Сергея Кацабина и Анатолия Сулимы. То есть мы поняли, что там вот среди этих медиков были реально люди, которые сегодня могли бы сидеть и здесь, например, там, на Громадском радио и рассказывать истории, ну, тоже про какой-нибудь документальный театр или еще что-нибудь про искусство, потому что, ну, вот это была такая тусовка. Сулима погиб по... Ну, скажем так, из-за ошибки, как и многие, потому что его не предупредили, что ДНРовцы, как бы, да, вот эти войска россиян, они уже перекрыли дорогу, и что туда уже нельзя ехать. Их машину расстреляли, точнее, ее подорвали, да, они были живы, медики. Но... Судя по тому, что родственникам сообщили судмедэксперты в морге, когда они опознавали тело Сулимы, Анатолию выстрелили из автомата в глаз, в левый глаз. Мы не знаем, почему и что это было, но это вот какая-то очень странная история. Возможно, это было что-то такое символическое, да, убийство, что мало, ну, мало того, что они подорвали эту машину, им нужно было добить как бы ребят вот каким-то особенным способом. Но я думаю, что ответ на этот вопрос мы уже никогда не узнаем. Но вот есть как бы вот такая часть этой истории, к сожалению. Вот. Ну и Сулима вместе со своим другом Сергеем там погибли. И Алекс Ардарян, кстати, должен был быть на месте Сулимы. он оставил на месте Кацапина. Ну, то есть они должны были, Олег должен был с ними поехать, но в последний момент Сергей решил его заменить, потому что, говорит, ты устал, ты уже там давно не спал, оставайся. Вот, и поехал вместо него.
Тяжелая очень история. Есть у нас еще одна запись Олега, Олег Куслий, боец 13-го отдельного батальона Чернигов. Запись с его родными, разговора журналистов.
Спина осколками побита, значит, десь снаряд розірвався не так далеко от їх. Так цього побратима, що із Бахмач зову, так його тіло було, ну, в общем, короче, останки тільки не йшли його. А наш був, наше було тіло хороше, не уж, ну, таке. Він крововилив дуже багато, а так як не було цих, ну, подмоги, короче, да. Так, ніхто не оказав йому допомогу.
Ну, это вот, собственно, то, о чем и Екатерина, гостя нашей программы, говорит. Не оказали вовремя помощь.
Да, да, это вот одна из таких самых частых проблем, в общем, которые приводили к смерти военных, к сожалению. Но тут еще нужно сказать, что Олег, он же, он, получается, держал крест в Дебальцево. Это такое место.
Блокпост,
да. Да-да-да, это блокпост, который, в общем-то, ну, там происходили самые уже такие жестокие события. И он там остался, чтобы дать возможность другим спастись. Ну, в общем, он, наверное, знал отчасти, на что шел, как и многие там. И тут мы когда делали этот материал, мы вспоминали, как освещали украинские медиа события в Дебальцево. И я вот очень хорошо помню, что, ну, такая основная позиция в медиа, ну, я говорю там про телевидение, да, вот там про основные каналы. Они говорили, что в Дебальцево все хорошо. Да? Они озвучивали официальную позицию руководства страны, что все хорошо, никакого котла нет, военные выходят. И они показывали картинку того, как военные выходят, то есть они там с техникой покидают место, но они снимали это уже не в Дебальцево. Да? То есть довольно большое количество наших военных оставалось в Дебальцево. Тогда, когда картинка показывала уже вот территорию ближе к Артемовску, не Бахмуту. Да, ну, то есть эта картинка, она не совпадала с реальностью, и никто до конца не понимал, что на самом деле происходит. Вот. Ну, те журналисты, которые смогли быть внутри, либо на стороне сепаратистов были такие, да, они, в общем-то, имели возможность снимать как бы изнутри, да, что происходит. А для большинства украинских журналистов путь в Дебальцево был закрыт уже, наверное, числа 10 февраля. То есть они уже не могли адекватно рассказывать о том, что там происходит.
Есть история Олега Кушнира. Родные до сих пор не знают, при каких обстоятельствах погиб Олег. И есть отрывок разговора с мамой Олега Кушнира.
Да. Светлана, добрый день. Я нашла ваш номер в перечне людей, которые разыскивали родных во время выхода из Дебальцево. Вы искали брата Олега Кушнира. Удалось ли его найти?
Российский канал вел репортаж о выводе войск, как наши войска убегали оттуда. Просто мы увидели его лежащим, убитым на носилках, мертвым. Вот так мы узнали, что он погиб.
Ужасно наверняка даже представить, что ты ощущаешь, когда ты включаешь телевизор и видишь своего родного человека на носилках, ну вот просто вот по телевизору. На самом деле проблема о том, как освещались эти события, действительно очень большая. Екатерина об этом говорит, и мы знаем, что и об этом говорит мама Олега Кушнира, да, что она смотрела российский канал, по которому говорили, что наши бойцы просто убегали из Дебальцевского котла, абсолютно перекручивая факты и данные.
Да, ну мы прекрасно помним, да, как это все происходило и по какой причине. Но маме, да, родственникам Кушнира, им удалось связаться с репортером, ну, с журналистом, типа, который, который снимал этот сюжет. Вот. И да, они долго сомневались, на картинке человек живой или раненый, да, и репортер подтвердил, что человек погиб, что там были только погибшие. Вот. И тут, как, конечно, вопрос об этике вообще какой-либо, да. Ну, вообще какой-либо, не только журналистка, а в принципе, да, вот выложить, не знаю, выложить видео там, да, человека, который погиб, и не знаю, в курсе ли родственники, это, конечно, ну, такого просто не должно быть. Вот. Но, с другой стороны, это была единственная зацепка для родственников, они хотя бы узнали, что с их сыном что-то произошло, да, что он где-то на той стороне, возможно, в плену. Да, вот. Ну, то есть это для них все-таки было хоть какое-то подтверждение, потому что ну, вот они очень долго находились в таком непонимании вообще, что происходит.
Тело Олега Кушнира все-таки удалось забрать.
Да.
Его
да, похоронили. Потом это удалось. Ну, благодаря черному тюльпану, который, в общем-то, все это делал.
Екатерина, где можно для наших слушателей, расскажите, найти ваши видеоролики, аудиоролики, где можно больше услышать таких историй для тех, кто заинтересовался, кого тронули сегодня, тронул сегодняшний наш эфир, где искать материалы?
Материал находится по постоянному линку debaltseva.zabarona.com. Либо можно зайти на сайт zabarona.com, и этот материал уже будет вывешен в ближайшие 20 минут на сайте, на главной странице.
Также на сайте громадскирадио.орг мы опубликуем разговор с Екатериной Сергацковой по поводу их расследования и связи с родственниками погибших бойцов, которые выходили из Дебальцевского котла. И мы обещаем, что там также можно будет найти линк на статью, где больше информации, больше историй. Я благодарна Екатерине за то, что вы участвовали в нашем эфире.